Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет очередной выпуск из цикла «Псалмы пророка и царя Давида». Вместе с протоиереем Георгием Бреевым, настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, мы говорим о псалтире пророка и царя Давида и читаем книгу ученого греческого монаха Ефимия Зигабина, посвященную разбору псалмов. Сегодня прозвучит первая глава, посвященная личности пророка и царя Давида. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск из цикла «Приходящее и преходящее в свете вечности», ведущий цикла доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, специалист в области региональной экономики и геополитики Николай Данилович Матрусов. В этой части нашей передачи мы вспоминаем 90-летие митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима, говорим о российском образовании и немного касаемся проблем современной экономики в России. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Псалтирь пророка и царя Давида. В эфире радио «Радонеж» передача, посвященная объяснению книги псалмов. Смерть.
смертнейший сокнише, анвенты совесть любви моего, пострадах и слепок, стакан совести, сетых вождах, я вдаляку наполнився поругание, несосцеление плоти моей, позволен бы посмириться до зела, как будто сохранение сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание во тебе не
дай. Дорогие братья и сестры, во второй передаче нашего цикла я бы хотел опять в начале поговорить о псалтире вообще и предоставить слово уже известному вам из первой нашей программы протоиерею Георгию Брееву, настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Отец Георгий продолжает разговор о псалтире.
И псалтире не только польза, потому что если собрали мы все отзывы святых отцов, начиная от Василия Великого, там Иоанна Златоуста, который вообще выразился, что лучше солнце перестать освещать, нежели прекратить читать псалтирь. И слова Иоанна Златоуста, они действительно остались как знаменем таким. Невозможно. Невозможно, он хотел подчеркнуть, чтобы псалтирь не читалась бы в народе, в обществе, так сказать, где-то за богослужением. Это лучше бы солнце прекратило свое движение, бег в небесных сферах. Вот как он понимал, что она действительно, вот поэтому традиция родилась такая, в монастырях там. Как и сейчас благочестивые люди там обращаются к нам, священнику, батюшка, благословите там на чтение псалтири, там двадцатка так собирается такая, там кто они разделяют псалтирь по договору. Вот ты будешь такой-то час читать, ты будешь такой-то час, эти ночи читать. И получается круг такой, как прочтение псалтири круглосуточный. И он был, так сказать, уже давно в монастырях был известен, и в дореволюционных монастырях, и это была традиция. А потом ее, когда в монастырях были закрыты, тогда православные перенесли этот принцип чтения так называемой неусыпаемой псалтири в народ. И она сейчас тоже, наверное, на многих приходах практикуется, потому что постоянно, сколько я знаю, обращаются, собираются люди, батюшка, благословите нас на чтение псалтири круглосуточно. А как? Вот, скажем, мы делим, там, допустим, 12 человек, один часто один читает там, а когда еще ночное чтение, то еще будет 12, 24 человека договаривается, вот читает круглосуточно псалтирь. Это тоже традиция, причем такая, как бы сказать, даже собирает списки там, за кого необходимо помолиться, живых, умерших там. Вот это тоже как бы это вошло в плоть и кровь, требование как бы самого духа. А почему сказать не Евангелие читать бы? Доказалось, Евангелие, оно еще выше. А псалтирь, она более доступна. С одной стороны, она, конечно, непроста, потому что язык очень древен, да, и образы довольно, так сказать, такого порядка возвышенного, но все-таки очень такого тоже древнейшего. А в то же время такое мы замечаем, что псалтирь ближе к народу. Почему? Потому что есть человек, который поживет в земной жизни, чтобы он не испытал трудностей, испытаний, болезней, скорбей, потери ближних, там, и там войны, и там и голод, и не знаю с чего. Где найти душе страждущее утешение, а может даже исцеление? Конечно, лучшим, так сказать, средством является псалтирь. Один даже святой назвал, что это вот лечебница. Это духовная лечебница, открой псалтирь, не торопись. Многие говорят, а я, как одна к духовному лицу обратилась, к такому старцу, вот, уже не нашего времени, он советовал читать, а я, говорит, малограмотно, я не могу читать, я язык-то не понимаю. Он говорит, все равно учись, читай, читай. Говорит, ты не знаешь, но тот, с кем ты ведешь брань духовную, они знают, говорит. Дух псалтири, благодать псалтири, она как бы помогает душе претерпеть эти все внутренние чищающие брани, потому что о них написал пророк Давид. О них написал он выразил, он показал с потрясающей убедительностью о том, что если человек, ум его обращен к Богу, с верой и молится, даже, так сказать, образы такие, которые нас потрясают, сравнивают с несведенным в ров, то есть с мертвецом, который вот брошен в яму, куда-то преисподнее, так сказать, и, казалось бы, все уже забыто, должен людьми всем, нет, однако молитва к Богу, она возвязает человека. Я вообще даже в ад сойду, и там десница твоя меня поддержит и укрепит меня. Вот такое понимание высокое. Конечно, где мы такие образы найдем? Да нигде. Они даны как уникальные, неповторимые, может быть, образы такие, которые поражают нас всех. Поражает и красотою, и твердостью, во-первых, потому что твердость духа человеческого проявляется только в непростых ситуациях. как бы, геройство духа, там, духовный подвиг, он обязательно должен пройти через ряд больших таких трудностей, испытаний. Это прекрасно раскрыл Давид в своих псалмах, потому что он это все переживал. И когда внимательно прочитываешь, думаешь, Боже, вот сейчас ждешь, наступит грань, где он скажет совершенно о другом. То он говорит о страданиях, о чрезвычайной, так сказать, ситуации, с которой когда-то не может выйти. И вдруг он, Бог меня услышал, и Бог простил мой грех, и теперь отойдите от меня, беззаконники, отойдите от меня. То есть он говорит тем, как бы, духовным силам, которые, как бы сказать, уже обступали его, и, казалось бы, он, нет ему иного пути, как только погибнуть. Поэтому псалмы чудные, и я не знаю, как... Это действительно дар божественный, дар не случайный, но он дан нам, и мы должны вот, учиться читать псалмы, понимать их в меру какую-то, так сказать, своего. Но если человек будет благоговейно читать, я думаю, отразится действие псалма обязательно на читающего, обязательно как благодатная такая сторона нас запечатлеет в себе, в душе человека, да. Ну, если касаться других каких-то областей псалтири, там много мы найдем чего. Там, во-первых, есть мессианские места, где псалтирь прямо говорит о Спасителе. И сам Спаситель ссылался там о страдании Господа, там разделишь ризы мои, об одежде меташи жребий. Псалом 109, вот 21-й псалом тоже. «Боже, Боже мой, вонми мне, вскую оставил меси». «Далече от спасения моего, словеса грехопадений моих, Боже мой, воззову во дни, и не услыши, и в ночи, и не безыми мне, ты же во святем живеши хвалой Израилев. А же есть честь, а не человек, поношение человеков». Вот мы видим здесь как бы пророческий образ такого страдальца Христа. «Рассыпшись вся кости моя, и без сердца моя, яко воск таей». «Исчезуши вся кости моя, тие, же смотришь и презреши меня, разделиши ризы моя о себе, одежде моей меташи жребий». Прям буквально евангельская картина Голгофа предстает перед нами. Поэтому видим в псалмах чудесное изображение Спасителя, о его страданиях, о его рождении прежде век. А будем где тоже, ведь мы сейчас... Очень праздников много богородичных совершается в наших храмах, да. А ведь в основном это 44-й псалом о Пресвятой Богородице, где он показал вся слава чери царевы внутрь. И говорится также о том, что она в рождении своем и в жизни создаст такой образец жизни святой. Вслед его последует много людей, которые посвятят себе Богу. Это тоже вот пророчество псалмопевца и царя Давида о Пресвятой Богородице. Много других каких-то таких особых можно коснуться, и мы увидим, что псалтирь, она всеобъемлющая. То есть духовный мир, он освящен очень таинственно и благодатно. Вот. Есть такие места, как мы называем, в богословии называются тайноводческие, да, где, как бы сказать, не выразить каким-то простым словом, а тоже в них скрыта очень большая тайна, которой мы приобщаемся через богослужение, через чтение Евангелия, через чтение там. Вот эти тайноводческие псалмы, они тоже здесь раскрыты. А если уж коснуться такой темы, как прославление Бога, то, наверное, нигде и никогда не было равного, что это тому, чтобы могло бы так хвалить Бога, превозносить Его, как это дано нам в псалмах.
А некоторые говорят о том, что царь и пророк Давид, который попал при своей жизни, скажем так, на стезю неправды, порока и преступления, мы знаем из истории, каким он был грешником, и сегодня упрекают православных, как мог Господь простить такого грешника и развернуть его жизнь, как пишет Николай Велимирович, на 180 градусов.
Да, но знаете, это, конечно, я был поражен молитвенным таким образом, которая изображена в тех, как мы называем, святилищных молитвах, которые, когда идет там утренняя, вечерняя, вот священник выходит на амвон перед царскими вратами, читает эти молитвы. И вот десятая молитва на утренней, она раскрывает очень такой глубокий понимание-то о том, что могло иметь место такое падение Давида. «Господи Боже наш, покаянием оставление человеком даровавый, и во образ нам познание грехов и исповедание пророка Давида покаяние к прощению показавый. Сам, владыка, во многие ны и великие падшие согрешения помилуй по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие наше». Вот, видите, эта молитва там, она дальше читается, вот, но в то же время какое прозрение, понимание.
Это был протоиерей Георгий Бриев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Мы с вами, дорогие слушатели, продолжаем читать первую главу ученого-монаха Ефимия Зигабина, который изъясняет своим трудом псалмы из псалтири пророка и царя Давида. Пока мы знакомимся с предисловием к этой книге, и Ефимий Зигабин рассказывает нам о свойствах будущего царя Давида. В прошлый раз мы остановились на его характеристике, где он характеризует себя очень скромно, описывая единоборство с великаном Голиафом. Таких, однако ж, совершенств и столь великий Давид, не стану распространять слова подробным повествованием о каждом из великих его дел, уничижается самим отцом своим вначале Иессеем. Ибо он смотрел на одну только видимую телесную малость Давида, низводится в должность пастыря овец и пастыря несовершенного, но весьма несовершенного, ходившего вслед дойных и рождавших овец, что составляет занятие несовершенных и весьма малых пастырей. Столько-то отец Давида унизил его. Но Бог усыновляет его свыше, и как царского сына поставил прежде в таком состоянии, в котором он мог над бессловесными животными, изучиться пастырству или науке царя, которую после он имел употребить в действии над людьми. Он наперед упражнял его в бодрствовании, в сражении, в терпении опасностей за стадо, в противоборствовании львам, медведицам, хищникам, голоду, холоду, зною, предшествовать стаду, выводить на пастбище, под тень, к источникам, к рекам, равным образом сзывать и сгонять в одно место посредством жезла, голоса, пения, рожка, развлекать и устрашать, назначать образ жизни, предохранять от опасности и лечить. И целью всего этого было, чтобы овцы оказались откормленными, здоровыми и бодрыми. Но зачем долго откладывать? По прошествии малого времени приходит пророк Самуил в дом Иессея для помазания Давида в цари. Требуется налицо, имевший быть помазанником. Входит лик других детей Иессея, многочисленный, красивый, блистательный, поднимается на них рог с елеем, но Бог поднимает его выше и их не одобряет, соответственно тому, как Иессей не одобрял Давида, уничижая уничижавшегося. Засим представляется и он, и тотчас помазывается в царя и пророка, елеем из рога и елеем духа. А это было образом Христа Спасителя, который после помазан Богом в царя по человечеству. Что ж после этого? Наступает война с филистимлянами. Война страшная, тяжелая. Расстроились дела как у царя, так и у народа. Но является сам освободитель, пророк вместе и царь. Снова на него не обращают внимания, снова отвергают его, и снова он превосходит своим терпением братьев своих, ответом Саула, мужеством Голиафа и всех вместе, тех, которые были прежде его, и тех, которые были после него, этим безмерным исполинским сражением. И один спасает, явившись для всех и за всех, и больше всех. Что же потом? Давид советуется с Саулом, вместе сражается и вместе с ним побеждает врагов, или, лучше сказать, сам восполняет недостатки Саула, и чувственных врагов побеждает оружием, а мысленного врага, то есть демона, угнетавшего Саула, стройную песнею духа. Венчается, прославляется всеми и более всех, делается предметом песни и похвалы в устах жен. Превозносится и прославляется от всех и над всеми. Женщины поют ему песни. «Поразил Саул тысячами своими, а Давид – десятью тысячами». За сие снова подвергается зависти, снова преследуется, скрывается, окружается и сам окружающего окружает. Не пользуется случаем отмстить Саулу, не заботится об окончании войны, не мстит врагу, но даже помогает ему, убегая и боясь не того, чтобы самому не потерять чего-нибудь дурного, но того, чтобы не сделать Саулу чего-нибудь такого, от чего сам боялся пострадать от него. Итак, соединил эти противоположности вместе, то есть кротость и храбрость, что мужество его было больше, чем у всех других, а кротость больше самого мужества. Что же еще осталось? Давид царствует, пророчествует, свидетельствует о Боге и свидетельствуется Богом, получает свидетельство от Бога, что престол его будет вечен и что он получит в наследство мир, превзойдет звезды множеством и славою чад своих. Потом, о несчастье! Какая перемена! Избранный внезапно становится любодеем, пророк падает в безумие, богоносец неистовствует от плотской любви, истинный делается коварным, пастырь – похитителем, спаситель человека-убийцею. Отсюда проистекают перемены в мыслях его и преступления. Сего времени происходит прекращение музыкальных тонов. Здесь перемена жизни и море зол. Здесь получавший вдохновение от Бога, не только лишается вдохновения свыше, но и отец лишается детей. И дети становятся одни нечестивцами и сестры-растлителями, а другие еще нечестивее – братоубийцами и отцеубийцами. Царь становится скитальцем, неустрашимый воин-беглецом, пастырь горным бродягою, наконец, весь знаменитый дом оный и престол становится поверженным на землю. Здесь голод, изнурение и страшное раскаяние в соделанном. Здесь новая троякая и ежедневная жертва, слезные ночные излияния, сокрушение и вздохи сердечные, постоянная молитва и исповедь устами, то раны, а это лекарство или прижигание, или даже совершенные отнятия поврежденных частей. Но главный предмет рассказа, между тем, почти забежал далеко вперед, а слово, которому должно всегда следовать по пятам за ним, замедлило. После грехопадения снова стоит пророк подле пророка совершенно так, как врач около заболевшего и не знающего, как себе помочь врача. В прежнее время приступал помазатель, так теперь приступает готовый отнять не только достоинство помазанника, но и самый дух, сообщаемый через помазание. В случае, если бы Давид поступил в чем-нибудь неправильно относительно лечения, то есть, если бы или закрыл рану, или не родил бы о ее исследовании. Тут же стоит рядом и исполнитель этого самого наказания, точно так, как в прежнее время являлся он стражем и сильным помощником, так теперь является ангелом отмщения, готовым поразить мечом, если тот, произнесший на самого себя обвинение, не разрешит своим приговором приговора Божия. Таким образом, здесь были представитель справедливости Нафан и ангел-мститель, и потом нелицеприятный судья Давид, который произнес на самого себя приговор и который вырвал стрелу гораздо быстрее того, нежели как впускал, чем принимал ее. И, наконец, Бог, который не только затянул, но и заживил рану так, что от нее не осталось никакого следа. Он не только извинил, но и простил грех. Опять дарование, опять дух, опять музыка и пение, снова власть над всеми и обетование, как относительно того, чтобы он был в Сына Богу, так и относительно того, чтобы Бог был в Отца Ему». Здесь мы закончим чтение ученого-монаха Ефимия Зигабина и вместе с тем закончим чтение главы первой, которая называется «Кто дал бытие псалтире» или «Книге псалмов». Слушали передачу «Псалтирь пророка и царя Давида». Объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж». преходящее и приходящее в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую в студии Николая Даниловича Матрусова, ведущего этого цикла, доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, специалиста в области региональной экономики, геополитики. Наши передачи в цикле «Приходящие и преходящие в свете вечности» затрагивают самые разные аспекты, но по отзывам слушателей я знаю, что они пользуются очень большой популярности, потому что говорим мы о жизни, о текущем, о наболевшем, о приходящем, но в свете того, что приходит, потому что это является для всех нас настоящим, текущей нашей жизнью. Николай Данилович, мы встретились в праздник на второй день, но все равно в праздник Крещения Господня. Это праздник особенный, удивительный, как говорят греки, праздник светов, и действительно он весь пронизан светом. Я, например, не могу без слез, без содрогания слушать начало этого молебна на великое освящение воды, когда невольно ты мысленно под перепевы церковных тропарей, канонов оказываешься в этом событии крещения Господня, когда Господь в зраке раба принимает крещение от великого пророка, но в то же время мы знаем, как он сам сказал, что это было рабское крещение, как пишет песнописец, и не мог прикоснуться верху владыки величайший из рожденных женами. Какая тайна заключена в этом церковном событии? Невольно и невольно думаешь об этом, и жалко, что быстро проходит этот праздник, и не успеваешь по-настоящему окунуться в его смысл.
Добрый вечер, дорогие товарищи, друзья. Праздник, сказал Николай, большой, великий праздник. Крещение, Богоявление. И вот я хотел начать несколько слов именно сказать о празднике, но вот в каком контексте, о праздниках. Сейчас завершилось вот праздник Рождества Христова, великий праздник, Богоявление. А между ними, мы знаем, в красном календаре праздник обрезания Господня, 14 числа. И мне очень горько, что этот праздник называют не только в мирской среде, но и в православной среде Старый Новый Год. И, по сути дела, он проскальзывает совершенно незамеченным. Я думаю, что пришло тоже время попытаться эту ошибку, я бы сказал, такую, особенно сейчас, очень явную, очень заметную, изменить, исправить. И вот почему. Обрезание Господне. Но если в двух словах, но все знают, и повторять об этом и нет смысла, то, что Господь на восьмой день после Рождества принял телесное обрезание крайней плоть своей, и таким образом он исполнил, завершил, исполнил полностью закон. Ну, по сути дела, все, что было предписано в Ветхом Законе, он исполнил. Ведь наши слова, мы об этом сегодня много будем говорить, о значимости каждого слова, меня пропитывает это состояние, как важно слово, слово, которое ранит больнее ножа, о которых сказал Спаситель: от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Так вот, слово «обрезание» имеет великий духовный смысл, безусловно, потому что мы перешли после вот этого завершения ветхозаветного образа жизни к новозаветному «и». Таким образом, вот Спаситель, этот праздник, по сути дела, можно сказать, обрезано ветхое вся наша жизнь. Мы перешли в новую эру, мы перешли в эру христианскую, в эру Святаго Евангелия. Это чрезвычайно важно, это исключительно важное событие. И поэтому мне кажется, что вот есть полный резон, полный смысл, полное основание не просто восстановить значимость этого праздника, но донести его, поднять на тот пьедестал, который этот праздник заслуживает. То есть мы Новый год, вот, который празднует весь народ, да, Новый год, да, административный праздник, но Новый год христианской эры, Новый год Нового Завета, Новый год Святаго Евангелия, 2016 и так далее. Вот мы входим именно с 14 января, мы входим в эту новую эру нового летоисчисления. Не 1 января, а 14-го, поэтому слово «старый» Новый год абсолютно неуместно. Это вот те самые какие-то, ну, или по ошибке, по недомыслию, а может быть, достаточно тонкое лукавство, когда вот это слово появилось, «старый Новый год». Я думаю, что это неправильно, это пренебрежение к высочайшему событию, к тому, что мы перешли, мы стали жить в новой эре, в христианской эре, в эре Святого Евангелия, Нового Завета. И в этом смысле, если можно было бы посоветовать иудеям, хотя это, конечно, известно, что не очень воспринимают иудеи или мусульмане, прочитать без предубеждения Святое Евангелие, Новый Завет, о котором апостол Павел сказал, что Ветхий Завет можно понять только когда прочитаешь в свете Святого Евангелия, а до тех пор покрывало лежит на Ветхом Завете. Поэтому, если говорить о сути, то существо Ветхого Завета, все его пророчества, все, что должно было наступить после того, как мы вошли в эту новую эру, это может быть понятно только при чтении Святого Евангелия. Покрывало лежит до тех пор, пока мы не снимаем это покрывало чтением Святого Евангелия. Это чрезвычайно важно. И очень жаль в этом смысле ветхозаветных иудеев, которые не хотят снять это покрывало, они остаются вот в этом заблуждении, в глубоком. А вот прочитай, все станет ясно, прозрачно, радостно, светло. Поэтому я еще раз хочу сказать, что 14 января – это Новый год новой христианской эры, Новый год Святого Евангелия, Нового Завета, и отношение к этому празднику, я думаю, должно быть высочайшее, соответствующее для православного мира, а потом, может, потихоньку, помаленьку и для людей, которые еще не выцерковлены, те, которые пока еще далеки от православия. Да, кстати, вот в Сербии, например, 14 января, Новый год, его не называют Старый год, а называют Новый год, Новый православный год. Именно Новый православный год. Это все совершенно правильно, очень справедливо. Но Старый Новый год, это, ну вот как можно так пренебрежительно? И он проходит мельком, совершенно не так, как должен проходить. Это вот первое, что я хотел сказать.
Я только добавить, да, насчет праздника обрезания. Я помню, что действительно осмысленно подумал о событии праздника только тогда, когда услышал вступление к проповеди нашего наместника, отца Алексея. Тогда он говорил в Почаевской лавре, и буквально в двух словах: «Днесь Господь обрезание терпит, яко благ человеческие грехи обрезует». И сразу весь смысл стал понятен.
Да, и более того, ведь первые слова – это очень известно, великолепно об этом пишет святитель Николай Сербский, но первые слова, когда Господь вышел на проповедь, он сказал, какие первые слова? «Покайтесь и веруйте в Евангелие», приближилось бы Царство Небесное. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот смысл Нового Завета, новой христианской эры. «Покайтесь». Вот так, это вдуматься, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот мы 14 января как раз вступаем в эту эру покаяния и Святого Евангелия. Но это же какая значимость, это же суть, это стержень нашей жизни православной. А у нас проходит все мельком, я думаю, что это неправильно, это несправедливо. Вот. Ну и продолжая немножко еще о вот этих праздниках, которые только сейчас завершаются. Вот такая мысль у меня. Три величайших праздника православных, они связаны с тремя величайшими тайнами православия, вообще тайнами бытия, и одновременно это стержень нашего православия, нашей православной жизни. Праздники – это Пресвятой Троицы, Рождества Христова и крещение, которое более уместно в каком-то смысле, во всяком случае, в богословском смысле называть праздник Богоявления, так и называют крещение Богоявления. Рождество Христово и Богоявление, они связаны, вот связаны как раз вот этим праздником новогодним новой эры. И, конечно, наш высочайший, самый радостный, светлый праздник – Пасха. Так вот, об этих праздниках два слова. Но праздник Пресвятой Троицы у нас, и я думаю, что это естественно, он немножко остается всегда в тени, потому что непостижимость вот этого догмата православного, мы об этом не раз говорили, настолько эта непостижимость высока, что и лишний раз рассуждать на эту тему, если мы не богословы, особенно не приходится. А два праздника я хочу сравнить, их празднование у нас и на Западе. Рождество Христово и Пасха на Западе, мы знаем, в Европе особо отмечают праздник Рождества Христова, но слово «Христос» почти исчезло, осталось праздник Рождества. Какое Рождество? Чего Рождество? И потихоньку вот через западное воздействие у нас остается слово «с Рождеством», мы читаем все эти поздравления, но какое Рождество? Христова нет. Более того, этот праздник становится, ну, детским это здорово, это замечательно, для детей это просто замечательно, потому что тайна непостижима, она настолько непостижима, воплощение Христа, но превращается этот праздник на Западе, по сути дела, в карнавал. В карнавал без Христа. И это первый праздник. А Пасха где-то на заднем плане. А у нас на Руси совсем по-другому. У нас Пасха, она, конечно, светла, и придается этому празднику высочайшее значение, именно потому что люди верят. Вера заключается именно в том, что глубокая вера в Пасху, воскресение и Христа, и каждого из нас, ач Христос не воскресе, суетна вера наша. Так вот, еще два слова. Слово о словах. Каждое слово, мы знаем, имеет свое значение, значимость. И вот есть удивительный акафист Пресвятой Троицы. Удивительный, глубокий, яркий акафист. И там обращение, мы обращаемся и в икосах, в кандаках, слова звучат: «Господи Боже наш, Господи Боже наш, Господи Боже наш». Пресвятая Троица объемлется словами «Господи Боже наш». А если мы попытаемся различить, и, к сожалению, я это спрашивал, далеко не все различают наполнение слова «Бог» и «Господь». Так вот, если вдуматься, и так есть, и это просто более внимательное чтение Святого Евангелия и Святой Библии раскрывает нам вот онтологию. Слово «Бог» относится к слову «Бог-Отец», а «Господь» относится к Спасителю, к Сыну Божьему. Поэтому, когда мы говорим «Господи Боже наш», то мы объемлем воедино и Бога Отца, и Бога Сына, и Иисуса Христа, и Святаго Духа. А когда мы говорим просто «Боже», то тоже у нас соединяется и Господь Бог, и Отец, и Сын. А вот в Святом Евангелии от Марка заключительные слова. Очень ярко раскрывается вот это различие этих отдельных слов. «И Господь же убо по глаголу Его к ним, вознесеся на небо и седе одесную Бога». Господь уба, Господь, то есть Сын Божий, вознесеся и седи одесную Бога Отца. Я это к тому, что мы к этому еще вернемся. Господь – это Сын Божий, это Спаситель, а Бог – Бог Отец. Поэтому мы в молитвах даже можем это четко различать. И это важно различать. Когда мы говорим «Творец Вселенной» или «Господь Бог», или просто «Бог», а вот мы обращаемся сокровенно, мы призываем Спасителя, мы говорим «Господи Боже наш, Господи». Это очень важные вот такие вроде бы нюансы, но они имеют значение для православного человека большое, чрезвычайно большое. Теперь несколько слов, такой переход, но он тоже объясним, потому что 8 января был юбилей владыки Петериму. Ему исполнилось 90 лет. Так же, как 90 лет в этом году исполнится незабвенной матушке Макарии. Поэтому несколько слов Николай уже и рассказывал, будет рассказывать про владыку Петерима, но не могу и я несколько слов не сказать о владыке, потому что несколько лет очень тесного общения и образ владыки Петерима, вот этого духовного аристократа, все время перед глазами стоит. И я полистал разные материалы, в том числе книги о владыке Петериме и интервью с ним, и чуть-чуть, только несколько слов, которые, на мой взгляд, дополняют ту глубину, масштабность личности, раскрывает его как духовного человека, как, я бы сказал, старца, большого старца. Вот владыка Петерим, вспоминая, говорил, сколько он общался со священниками, которые прошли лагеря, и ни от одного священника, который прошел лагеря, тюрьмы, он не слышал ни хулы, ни гнева, ни раздражения. Священники понимали, что такое мучение, они понимали, за что церковь страдает, и они благодарили Господа потом, после этих лагерей. Я это могу подтвердить, потому что незабвенный отец Михаил Труханов, который 5555 дней провел в лагерях, он всегда улыбался и всегда радостно рассказывал, как будто он был на высочайшем курорте, а не в этих мучительных условиях провел вот эти 5500 дней. Это очень яркое замечание, очень. И это говорит о том, как вот владыка Петерим понимал законы церковной жизни, он понимал, что церковь испытывает, почему несут вот эти страдания отдельные священники, и причем это большое число священников. Далее, вот замечательная реплика владыки в его воспоминаниях. Говорит, в детстве, когда приходилось говорить маленьким, я не могу что-то сделать, родители говорили мне, для мальчика слова «не могу» не существует. Существует слово «не хочу». Вот владыка Петерим был воспитан в этих координатах. Это очень важно, как сейчас вот «не могу», а нет, вот есть, есть «не хочу», но ты должен, значит, вот. И это воспитательный элемент, который владыка раскрывает, и который для нашей православной семьи, он очень уместен, на мой взгляд. Еще оказывается, владыка уже в 4,5 года решил, я буду монахом. В 4,5 года, в день, когда арестовали его отца. То есть для него поэтому церковь родной дом. В 4,5 года решить быть монахом и от этого призвания не отойти ни на шаг, это очень здорово, да. Еще, может, это тоже как совет для всех нас православных, говорит, у них традиция, причем традиция это была не одну сотню лет, и в семье она переходила из поколения в поколение, во время невзгод, во время бед читать 34-й псалом. «Суди, Господи, обидящими, побори борющими». Вот для людей, которые подают иногда в уныние или вот какие-то скорби, вместо вот этого уныния, отчаяния, открыть этот псалом и разок, два, три прочитать, и будет спокойнее, и на душе вместо уныния будет радость. Еще вот это уже ближе к тому, что я тоже потом хотел бы затронуть. Владыка удивительно отмечал. Говорит, я в детстве, и вот долгое время, многие десятки лет, я, говорит, никогда не слышал ни одного ни литературного выражения. Более того, мне говорили в детстве, от черного слова сотрясается земля. А теперь, говорю, все изменилось, потому что русскую культуру не запрещает, но размывает. Это его четкие слова. А у Назари даже в советское время непререкаемы были ценности, достоинство человека, закон общежития, которые позволили сохранить Русь. Еще то, что относится полностью к нему, к самому владыке, он говорил, что такое аристократизм. Это, по сути дела, сдержанность, воздержанность от всего излишества. И вот он был как раз вот во своем поведении, он был как раз воздержан, он был сдержан, он был благороден. Вот этот аристократизм, конечно, его, он был очень яркий, и это пример для каждого православного. Потому что, на мой взгляд, православный должен быть обязательно аристократом в той или иной степени. Никоим образом не имеет права он быть плебеем ни в одном слове, ни в поведении, потому что это и должно выделять, отличать христиан от других людей. Аристократизм духа.
Мне сразу вспомнилось название новой книги, посвященной владыке Петерима, о которой мне сказала его внучатая племянница, издание, по-моему, «Миита», «Митрополит Петерим». «Во всем и всегда владыка».
Замечательно, да, это да, это очень уместно, да, и главное, что это по делу, да. Еще несколько слов владыке в память его 90-летия. Владыка отмечал, что на моих глазах происходит страшная деградация нашего общества, не говоря уже о западном обществе. Потерян нравственный стержень. Все силы брошены на разрушение нравственности. И вот рассказывает он, потому что к этому тоже перейдем маленько попозже, принята в Организации Объединенных Наций известная программа, я бы сказал, страшная программа глобализации и устойчивого развития. И вот владыка говорит, я на одном крупнейшем форуме международном спросил, о какой глобализации вы мечтаете? Была Римская империя, была империя Наполеона, была Русская, Российская империя, был Третий рейх. Это все империи, все это формы глобализации. А вы что хотите в результате получить? Никто никогда, говорит, мне на это не ответил. Поэтому, как он делает один из выводов вот этого анализа, утверждать, что все религии могут примириться – это признак конца света. Замечательно. Вот, а глобализация, одна же из целей как раз в этом заключается. Еще это очень существенно. Говорил владыка, об этом он писал неоднократно, что один из главных ударов так называемой псевдодемократии – это образовательная программа, программа Сороса в нашей стране, которая приводит и к хищению мозгов, так называемой, и разложению наших устоев. Но вот только на днях завершился Гайдаровский форум в Москве. И одно из самых впечатляющих выступлений было выступление Германа Грефа, небезызвестного. Смысл его выступления был такой. Наше образование абсолютно никуда не годится. Его нужно кардинально реформировать, начиная с детских садов. Потому что мы проиграли и проиграем окончательно соревнования, потому что наши кадры, наше обучение, оно не удерживает конкуренции с западным. И тут же попросили прокомментировать его выступление одного из созидателей, так называемых, современной вот этой реформы образовательной, некто Адамского, возглавляет институт по вот проведению реформ образовательных. Адамский сказал так, что, ну, я согласен с Грефом в каком смысле? В том, что реформы-то у нас все подготовлено, но просто идут они не так быстро, как нужно, а надо просто быстрее. Вот в этом Греф прав, а так мы все приготовили для того, чтобы отказаться от вот нелепого такого вот какого-то образования, которое у нас загоняется в наше общество куда-то на задворки мирового образовательного процесса. Вот мнение Грефа Адамского и мнение владыки Петерима.
Греф еще прославился, в кавычках, своим мнением, которое опубликовано почти на всех сайтах в последнее время. Он признал, вернее, он заявил о том, что возглавляемый им Банк Российской Федерации находится в полном кризисе. Это признал руководитель Сбербанка. И он говорил иначе, он сказал, что мы находимся в дауншифтинге, как он это выразился, да. Даже все кремлевские чиновники были возмущены этим высказыванием просто. А где же был он сам, Греф, если он допустил такое развитие?
Да, да, это так. И я вот, Николай, оказывается, вы уже встречались с Ольгой Николаевной, да, Четверяковой. Вот у меня вот ее книга «Разрушение будущего». «Кто и как уничтожает суверенное образование в России». В прошлом году вышла книга. Я бы вам еще раз рекомендовал с ней встретиться и поговорить вот конкретно о нашем образовании, о том, в каком состоянии находится образование и как протекают главным образом реформы этого образования. Потому что мы видим, что есть полярные мнения по этому поводу. И вот практики учителя, причем глубокие практики учителя, совершенно по-иному мыслят, нежели Греф, нежели Адамский и целая плеяда министров, которые были и есть в этой сфере. Это важнейший вопрос, важнейшая проблема для сохранения, развития просто нашего государства.
Сколько мы ни говорили здесь с авторами, экспертами, у меня такое ощущение, что российского образования как минимум 10 лет или 15 уже просто не существует. Есть какие-то крохи и, скажем так, заповедники, основанные энтузиастами своего дела, сохраняемые вот эти заповедники, но не более того. У нас урезаны все часы по литературе, по математике, у нас переделаны все учебники. О каком российском образовании вообще мы говорим? Это не мое мнение, это мнение компетентных авторов. А профессор Троицкий вот неоднократно выступал у нас, он говорит, нет у нас образования российского.
А владыка Петерим звал, говорит, в те несколько, по-моему, полтора десятка, я сейчас боюсь сказать, областей, где соровские эти программы начали реализовывать, он говорил, ну, это чудовищные результаты. Поэтому это так. Но я сейчас завершаю уже воспоминания о владыке Петериме. Хочу сказать, напомнить снова слова, мы, по-моему, об этом говорили, что владыка очень светло смотрел в будущее, он говорил, что у России есть будущее, и это будущее велико.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов.